Дия Сёмина. Княгиня-служанка. Берегиня рода. Глава первая.
«Куда подевалась Васька? Вечно куда-то заныкается и ходящий ее. Васька, подь сюды. Барыня сказала, что не будут тебя лупить за дыру на платье».
Грубый старческий голос раздался где-то наверху. Потом гулкий топот, и мне в лицо посыпалась пыль. Первую секунду я онемела от ужаса, ошеломленная внезапной сменой окружения. Колени упираются в крышку, руки невозможно вытянуть. Повсюду стенки из холодных сырых досок. Меня заперли в тесный ящик. Гроб. Если бы не вопли надо мной, топот и постоянно сыплющаяся пыль, то я бы лишилась сознания от ужаса. Словно кто-то подслушал мои кошмары и исполнил их. Я с детства боюсь уснуть так крепко, что люди не распознают и похоронят заживо. Но сейчас я жива, и сверху кто-то есть. Сейчас я им задам.
«Эй, кто там? Сейчас же освободите! Если вы похитили меня из дворца ради выкупа, то мой муж...»
Я не успела договорить, как крышка над моей головой громко скрипнула и поднялась.
«Васька, совсем рехнулась. Так и думал, что ты в подполе затаишься. Бот шельма, быть тебе поротой. Ой, берегла бы ты свою опу, а то будешь неделю стоя есть. Вылазь давай».
«Вы путаете. Я Софья, и не смейте».
«Ну все, совсем девка того. Кукухой поехала». «Послушай, Васенька, совета старика». «Молчи. Спряталась, не получила выволочку за испорченное платье. И моли Бога, чтобы на тебя не серчали». «Вылазь, иду на кухню, кухарке помогать». «Вот горе. Мало что сирота, так еще и дурочка». Совсем боженька обидел девку.
Крепкий старик протянул руку и одной левой вытащил меня из холодной тьмы подвала. Голова так сильно закружилась, что я качнулась и чуть было не рухнула обратно вниз.
«Да стой ты! Пошли скорее! Спрячься у Христи, она тебя горячим отпоит. Да и начнешь соображать».
«Но это не я».
«Знамо дело, не ты ж. Это ж Евдокия напакостила. Да на тебя свалила вину-то. А Марина матери наябедничала. Вот тебе и попало. Но теперь все смотрины отменяются, так что успеешь починить платье-то до приезда женихов». В княжестве объявили траур.
Старик тихо ворчит и постоянно подталкивает меня в спину, заставляя быстрее идти куда-то по совершенно незнакомому дому. Это не дом, а большая изба с очень низкими проемами, потемневшими деревянными стенами и таким удушающим запахом, словно здесь стрелецкий полк ночевал, да вместе с конями. Я все еще туго соображаю, и тело в оцепенении, будто меня змея укусила. Ни единого слова не поняла из того, что сейчас рассказал незнакомец. Ни единого слова, кроме одного. Траур.
Траур? Ох ты ж! Ну а что? Траур же объявлен. Молодая жена нашего князя, княгиня Софья, скончалась скоропостижно. Он, говорят, убивается по жене-то. Да младенчик остался. Вот горе-то нам всем.
В этот момент мои ноги подкосились, и если бы не мгновенная реакция старика, то упала бы на пол.
«Да куды тебя, Васька?»
«Я не Васька. Я княгиня Софья, живая. Отведите меня во дворец к мужу сейчас же».
«Ежели ты княгиня, то я князь. Ну что ты будешь делать с несчастной, совсем рехнулась? Христя, пусть у тебя Васька отсидится, головой ударилась. Совсем дурная стала. За такие речи быть ей битой, ей-богу.
Пусть вон в уголок сядет. Сейчас пельмени лепить начнем. Так что лишние руки понадобятся. А на-ка тебе, девонька, хлебни навару куриного, хоть оживешь».
Дородная раскрасневшаяся тетка суетилась на небольшой темной кухне и между делом усадила меня за стол, поставила плошку и наказала пить, пока теплая. Протягиваю руку к посудине и замечаю, что это совершенно точно не мои руки. Моя-то рука, как крыло лебедя. Пальцы белые, длинные, ногти красивые. А у этой заморашки обгрызены, словно она ножниц не видела. И под ногтями серый налет. Да и одежда срамная. У нас во дворце в такой даже самые последние паденщики не посмели бы объявиться. Делаю глоток золотистого бульона и чувствую, что начинаю согреваться и оживать. Эти люди мне явно не помощники. Что-то такое произошло, что я вдруг оказалась здесь. Да и я ли? Траур объявлен. Муж оплакивает меня и скоро похоронит живую. А мой сынок? Щипаю себя. Не помогает. Шлепаю со всей силы по щеке, только бы очнуться. Выбраться из этого ужасного кошмара. Я совершенно точно сплю, мне все это снится.
Матерь Божья, Василиса, в своем ли ты уме? Мало тебя хозяйка бьет, так ты сама себя хлещешь.
Мне надо проснуться, очнуться. Я не она, меня здесь нет. Нет меня, я там, там. Слезы сдержать невозможно, потому что умом начинаю осознавать, что вся моя жизнь где-то там, во дворце князя Михаила, и весь смысл моей жизни остался там, сынок Богдан. Маленький совсем, и один без материнской защиты. Кто-то сотворил со мной такое зло, лишив всего, но так, чтобы я страдала, зная, что через год траура мой муж будет искать себе новую жену. И тогда мой малыш... Даже страшно подумать, что будет с моим сыном при мачехе. Он первенец, он наследник, и ни одна женщина не потерпит его первенства и захочет расчистить место для своего сыночка. Новое сердце сжалось от невыносимой боли. Кажется, я сейчас и в этом теле умру от ужаса. Какой вдруг беспощадно обрушился на меня. Как снежная глыба с крыши, и не убила, но одну единственную мысль вбила. Я должна вернуться во дворец, хоть кем, но быть рядом с сыном и защищать его. Все равно, как выгляжу, это уже не важно. Меня лишили красоты, лишили титула, лишили силы мужа. Но пока я жива, я мать. Появилась цель, и сознание прояснилось, как пелена спала. Прямо сейчас скажу, что на двор надо, и сбегу. Княжеский дворец найти совершенно нетрудно. Его белокаменные купола видны со всех окраин города. А там уж что-то придумаю. Упаду в ноги к князю, прошепчу ему самые тайные наши тайны, и он поверит. Мои наивные размышления о том, что меня за марашку допустят перед лицо первейшего князя, прервались гневным криком, снова я кому-то понадобилась. Минуты не проходят, чтобы кто-то в этом доме не вопил. «Васька, куда запропастилась? Дурында несчастная, погибель на мою душу праведную! Платье моей доченьки испортила! Прожгла, а чинить кто будет? Ну, только найду тебя и за косу оттаскаю! Видит Бог, сколько я тебя терпела!» Разумом я не успела осознать, что это меня собираются за косу, а тело уже замерло, застыло от ужаса. Вот от кого Василиса спряталась в подполье. Глава вторая.
«Вот ты где! На твое счастье траур объявили. Смотрины перенесли. Женихи приедут к нам только через пару недель. Так что сейчас же иди и штопай платье, какое прожгла, иначе я на твоей роже утюгом. Не девка, а сплошное разорительство. Никакой пользы. Лишний рот только из-за косы и держу. Глаза б мои тебя не видели».
На кухню втиснулась дородная баба в мещанских одеждах и с платьем в руках. Потрясла им перед моим носом, не боясь испачкать. Уж как от нее разит крепеньким, что нос зажать хочется. Да, в словах она и вовсе стеснения не знает, хуже последнего пропойца. Даже дородная Христя вжалась в угол между рукомойником и печью. Сижу, моргаю и молчу. Совершенно не понимаю происходящего и почему всем есть до меня дело. Да ладно бы дело, а то подлинная вражеская атака.
Госпожа, она не в себе. Бормочет что-то, по щекам себя хлещет. Вы бы ей пока платье-то не доверяли. Того и гляди, испортит. Сейчас отойдет, очухается. Да и пусть сидит, штопает.
С тревогой в голосе пояснила Христя и, кивнув в мою сторону, покрутила у виска для острастки. И тем, видимо, спасла меня от тяжелой участи битой быть. Тетка, какую кухарка назвала госпожой, с недоверием посмотрела на меня, поморщилась, подумала и приняла непростое решение не распускать руки.
«Мало тебя били. Платье оставлю в твоей каморке, и не дай бог за несколько дней не заштопаешь дыру. Да так, чтобы стало еще красивее, чем раньше. Прибью и скажу, что так и было».
«Я не умею штопать».
«Зарасти, а что же ты умеешь, кулема? Мы к ней со всей душой, а она вон а что, от работы отлынивает. рыбу потрошить, дрова таскать. Так это мы тебе тоже устроим, да еще и в свинарнике. Вот самое твое место, дождешься.
Поток ругани вдруг стих, и я, припомнив, каким рукоделием умею заниматься, тихо ответила. «Вышивать?» Неуверенно пожимаю плечами. А у самой одна мысль. Как бы сбежать, и далеко ли от дворца я очутилась? Только бы эти люди не заперли меня. Может быть, в свинарник попроситься? Из свинарника-то сбежать сподручнее?
«Значит, будешь вышивать, невелика разница. Но платья к смотринам должны быть готовы. Девочкам замуж пора, и этот проклятый траур нам не помешает. Заштопаешь платье, и потом в свинарник, чтобы глаза мои тебя не видели. Да и женихам нечего на лишнюю девку смотреть».
Тетка не оставила платье на грязной кухне, зыркнула на меня с ненавистью и вышла, крикнув через плечо кухарке.
«Как в себя придет, пущай садится за работу. Нечего хлеб даром есть, проследи, чтобы не шлялась без дела. Платье оставлю в каморке».
Христя вздохнула, покачала головой на короткой шее, как деревянный болванчик, и сжалилась надо мной.
«На вот тебе кусок вчерашнего пирога. Должно быть, от голода у тебя помутнение ума-то. Ох, горемыка! После смерти дядьки уж к себе в этом доме хуже, чем к скотине относится».
«А каморка — это что?» Впервые услышала странное слово, но поняла, что там должна шить.
«От горя. Да под крышей на чердаке. Сейчас выйдешь, потом будет лестница. И наверх. Там твоя светелка и есть. Ты платье-то не испортишь. А то, ежели шить разучилась, то лучше сказать сразу-то. Уж лучше в свинарник, чем битой быть. За платье она тебя и правда убьет. Сила у нее, как у трех паршивых мужичков. Одной левой и приложит. Не пытай судьбу-то, хитрее надо быть. От горюшка».
Сердобольная кухарка последние слова произнесла очень тихо и поглядывая на дверь. «Я умею работать иглой. Надеюсь, что смогу достойно скрыть вышивкой дырку. Это не так трудно».
«Ну, смотри. Жаль, с тобой бы я пельмени вмиг налепила. Ну да что ж теперь».
Про то, что я совершенно не умею лепить пельмени, решила умолчать. Может, и хорошо, что мне дали чистую работу. Свинарник — это же что-то связанное с животными, со свиньями. Я сейчас-то вызываю у людей отвращение своим видом. А если провоняю, то на княжеское подворье меня и близко не подпустят. Покончив с едой осторожно, чтобы не опрокинуть шаткую лавочку, поднялась и по своему обыкновению обратилась к кухарке. «Благодарю вас за вкусный обед. Бульон вам весьма удался, как и пирог. Пойду трудиться, если позволите. То зайду к вам позже, как почувствую голод». Женщина выпучила глаза, открыла от удивления рот и стала похожа на толстого зеркального карпа, что живет в княжеском пруду. Боюсь уточнить, что не так я сделала.
«Матерь Божья! Вася, да что с тобой? Говоришь, как знатная. Тебя часом собака бешеная не укусила? Вот горюшка!»
«Кажется, нет, ничего не болит. Но благодарю вас за заботу о моем самочувствии. А к лестнице направо или налево?»
Тетка, продолжая хватать ртом воздух и часто моргая, указала толстым пальцем в левую сторону от выхода.
После ее слов о боли я вдруг прислушалась к своему телу. Может быть, она права и есть какое-то телесное подтверждение происходящему. Болит только голова. А на спине между лопаток чувствуется неприятное жжение, словно ссадина. Но при такой жизни ссадины — привычное дело. На лестнице, как старая тряпка, висит то самое несчастное платье. Ткань не самая дорогая, но и не последняя дешевка. Развернула его, посмотрела. И вот оно зло. Кто-то поддержал ткань над свечой. Небольшая дырка еще полбеды, но внушительное темное пятно на голубом подоле довело беду до трагических широт. Шить платье я не умею. Это не княжеское ремесло. А вышивать гладью да золотой нитью или даже цветными — в этом я искусница. Придумать узор и закрыть вышивкой в форме купола широко от подола и вывести все в тонкую полосочку к талии — так у платья появится самобытность. Стою и размышляю над заданием, и в глубине души понимаю, что это не та проблема, о которой мне сейчас стоит беспокоиться. Уже этим вечером мне нужно сбежать из жуткого дома.
«Ой, смотрите, кто это вылез из подполья! Крыса, ты маменьки донесла на меня? Ну, я тебе еще устрою!»
«Простите», — поворачиваясь, чтобы рассмотреть очередную фурию, желающую несчастной Василисе чего угодно, только не благополучия. Передо мной возникла дородная девица, очень похожая на свою матушку, та самая, что прожгла платье сестры. Как же не хочется вдаваться в местные мелкие склоки, когда меня ждут дела куда более важные во дворце. «Простите, сударыня, я понятия не имею, в чем вы меня упрекаете, но раз мне велено скрыть вышивкой следы вашего преступления, то я сделаю это со всей прилежностью».
«Что?»
Ошарашенно отпрянула от меня девка и смотрит так же, как только что смотрела Христя.
«Ты из чего это заговорила, как знатная? Какая собака тебя укусила? Дурында!» «Ах, вот ты чего задумала! Женихов наших хочешь умыкнуть? Вот ты где у меня! Я тебя насквозь вижу! Всю твою подлую душонку! Маринка, подь сюды! Полюбуйся на эту!»
Из комнаты выглянула абсолютная копия первой хозяйской дочери, такая же дородная, белобрысая и краснощекая девица.
«Да оставь ты ее, Дунька! Ты ведь скандал учиняешь не за просто так, а чтобы Ваську сослали в свинарник, чтобы она не успела заштопать дырку на подоле, и мне пришлось надеть старое платье. Ваську не тронь, пусть работает, а тебе и косы не достанется, и не получишь ты Степана, он мой».
«Нет, мой. Ты себе еремку забирай. Вот горе-то родится одинаковой наружности со стервой. Ненавижу тебя, Маринка. Уж лучше бы Васька была моей сестрой. Ненавижу. Мой Степка».
«Ха-ха-ха. Мой он. Не получишь. Я с ним на ярмарке раз на Христов день целовалась. И он обещал жениться на мне. Он мою примету знает. Родинку.
А ты выйдешь замуж за Колченогова».
Передразнивая сестру, так же противно завопила Марина, и, чтобы уж совсем огорчить свою неточную копию, пальчиком показала маленькую мушку над своей губой. Очень пикантную, надо сказать. У Евдокии нет шансов, оттого и платье сестры сожгла. Наблюдаю за дуростью невесты, а пора бы бежать от них, а то чего доброго свою злобу на мне отыграют. В каморке только узкая постель из досок, старый стол, лавка и большой огарок свечи. Нет ниток, иголок и ножниц. Ничего нет. Как же не хочется спускаться в горнице, спрашивать швейное. Шепчу, оглядываясь. И вдруг у меня созрел грандиозный план. Сказать, что нитки нужны особые и иглы тонкие. А это, наверное, только на рынке можно достать. На рынок-то пойду и там сбегу. Но моим планам не суждено сбыться сегодня. В маленькую келью, кряхтя и чертыхаясь на узких ступеньках, вскарабкался все тот же старик, что меня из подвала вытащил, кекнул для порядка и вошел с дарами и добрыми наставлениями.
«Барыня прислала тебе свечи для работы и швейная. Сиди, девонька. А то там внизу две кошки сцепились. Попадешь им под руку, а стригут налысо, уж они это могут».
«Налысо? А зачем?»
«Знамо дело. Они же на смотрины твою толстую косу себе в мышиный хвостик вплетут, чтобы женихам понравиться. Вчера же грозились, вот ты и спряталась. Покуда трауры и смотрины отменили, то и бритьё отложили. Но помельтешишь перед глазами, и косы ты лишишься».
Перекидываю наперед свою новую толстенную русую косу и понимаю, что это единственное богатство Василисы. Последнее. «Бежать надо срочно, и если я выгляжу как уродина, тощая и замызганная, то не обязательно же бежать во дворец, можно же сначала в отчий дом. И пока мне в голову не пришла эта простая и такая теплая идея, матушка же должна признать меня, я бы своего Богдана в любом виде признала. Материнское сердце не обманешь».